Ловко. Царь перехватил инициативу. И Думе, вместо того, чтобы уничтожительно атаковать правительство, пришлось поплестись в хвосте. Разумеется, никаких переговоров, Германия — виновница мировой борьбы. Милюков. Во имя скорейшего наступления новой эры мы не хотим мира в ничью. Мы не хотим мира без победы. С новой мировой войной в перспективе. Преждевременный мир был бы только коротким перемирием. Родзянко. С согласия союзников принципы владения проливами и Царьградом. Народная совесть не простила бы себе минутной слабости. И пришлось опять выслушивать слева Керенский. 3 года провозглашая с этой кафедры победу во что бы то ни стало, с какими результатами идете вы на последний суд истории? Я категорически заявляю, что мы, демократическая Россия, совершенно не согласны и протестуем против того содержания и тона, который был принят в вашем ответе на ноту Вильсона. Справа. Ты помощник Вильгельма. Пусть и русская власть сформулирует не фантастические требования, а минимальные. Я утверждаю, что провозглашение безграничных завоевательных тенденций не встречало и не может встретить поддержки в народе. Шингарев. Неверно. Неверно. Кадетское сердце знает. Народ хочет умирать и побеждать. Возникали и другие деликатные положения, где прогрессивный блок не мог проявить разоблачительного гнева. Всякий раз, когда выплывал вопрос о промышленном капитале и банках, звучал в Думе одинокий голос священника Околовича. Есть вампир, который овладел Россией. Своими отвратительными губами он высасывает кровь из народно-хозяйственного организма, крепко держит голову, мешает работать мысли. Это банки Азово-Донской, Петроградский международный, Петроградский учетно-судный, Сибирский торговый. Банки финансируют не войну, а дороговизну. Они стали собственниками многих заводов. Они задерживают сахарные отправления в Петроград. Они закупают продукцию и не направляют ее в места спроса и голода. Идет азартная биржевая игра вокруг овса. Банки поставили коммерческие интересы выше Родины. Все хозяйство страны под надзором, а банки не под надзором. Но Дума, не слыша, миновала такой голос. Банки — сила, замахиваться на них нельзя. Надзор за банками предлагал Шингарев весной 1916-го. Прогрессивный блок отклонил. При недостатках подвоза, перебоях топлива, банки стали извлекать свои капиталы из торгово-промышленных предприятий. Оптовики сокращали свою деятельность. Оттого закрывались многие лавки, исчезали предметы первой необходимости. Но для публики оставалось виновато правительство, и лучше нельзя было придумать. Между широких валов крупных вопросов выныривали во множестве и некрупные, иногда нежеланные, и, мелькнув своей спинкой, тонули. То члены Думы поляка Лемпицкого, публично выступавшего против России на территории, оккупированной немцами, долго не решались исключить как изменника. Это противоречило бы левому и польскому ветру. Обсуждали полный день и, наконец, исключили за непосещение думских занятий. А депутатов-большевиков, лишенных всех прав состояния и сосланных, вообще никогда не исключали. То своим чередом подползали из многолетних думских залежей законопроект о всеобщем школьном обучении, законопроект о волостном земстве, Давний-предавний вопрос русского развития, затянутый, замедленный, как все важное на Руси. Исполнилось 55 лет тщетным попыткам определить и создать волостное земство. 11 лет усилием провести его через законодательные палаты. И вот в третью военную бесхлебную зиму, за 3 месяца до революции, в декабре 1916-го, волостное земство вдвигается в думские прения. Проект создать всесословную волость родился даже прежде 1861-го, еще когда только обсуждали крестьянскую реформу. Крестьянство, только что вышедшее из крепости, привыкшее беспрекословно повиноваться любой власти, не отстоит себя от государственной бюрократии. Да и обособление помещиков углубит их рознь с крестьянством. Хорошо бы объединить их во всесословное земство, чтобы они вместе осознали и отстояли интересы земли. И государство перестанет быть для крестьянина пригнетением. Но не было сделано так. Своему утоплению в крестьянстве сопротивлялись многие помещики. Те, кто не шли в уездное земство. Не сочувствовала проекту и радикальная интеллигенция 70-80-х годов. Узкие волостные интересы отвлекут от широких горизонтов. Местное самоуправление только свяжет общее развитие демократии. Безбрежное, сладкое море политики. И теперь Стемпковский, воронежский помещик. Мы не граждане, объединенные одною мыслью, но хозяин и работник, но начальник и подчиненный. У нас не было места, где мы могли бы сойтись и поговорить о будущих нуждах, где бы наши интересы сливались воедино. Мы сталкивались всегда при обстановке, не располагавшей восстановить единство и добрый мир. И даже расходов волости не берем на себя, сколько раз признавая, что так несправедливо. И сверхземских сборов собираются с крестьян мирские средства, а могли бы доплачивать помещики. С давних пор томится уездное земство, так близко к населению и так удалены. Как сблизиться? Вечный спор. Начинать ли сразу с развития гражданского сознания скудо имущих и неграмотных? Или сперва грамотность, потом улучшение экономического быта? Тогда у них появится досуг, тогда и реформы. Разразился голод 1891-го. И яснее зинула эта пропасть. Не было волостного земства, которое знало бы, кого кормить, кому ссуду давать. Да даже и несведущие благотворители не допускались к голодающему населению помимо земского начальника. А между тем немногие крестьянские гласные в уездном земстве хорошо оправдали себя. Они ярко понимали свое положение, права, интересы, высказывали отчетливые мысли о нуждах и задачах. Еще во Вторую Думу Столыпин внес проект волостного земства, равного для всех сословий. Через 10 лет вынужден был признать даже Керенский. Отдаю дань его памяти. Он смело, честно и открыто отказался от куриальной системы в земстве, сказав, что это факел вражды, который вносится в местную земскую жизнь. Но в думах проект загряз надолго. В крестьянской и христианской России 4 государственным думам образованного класса ни один крестьянский закон или христианский вопрос никогда не казался ни спешным, ни важным. И если какие из них они все-таки иногда проводили, то только если это означало явное торжество над правительством. Так они 8 лет квасили в комиссиях вопрос о крестьянском равноправии и не дали. Законопроект же о волостном земстве в мае 1911-го Дума передала в Государственный совет. Там извращали статьи, увеличивали административные полицейские функции земства, потом отклонили проект целиком. В августе 1915-го 4-я Дума выхватила снова проект 3-й, внесла его, но это было перед ее распуском, да и внесено, скорее всего, на показ. Проект снова выплыл в марте 1916-го в Думской комиссии, со спешкою и очень несовершенной. Однако время ли затевать волостное земство, когда идет война? Шингарев, горячо, да, да, и хотя бы общих надежд не оправдало, но для войны-то оно и понадобится. Во время войны все опасности и опасней. Вот придумываем разные местные комитеты по продовольствию, а было бы у нас волостное земство, через него и учет запасов, и закупка хлеба, и распределение товаров, и использование беженцев, военнопленных. Сколько лет еще протянется война, никто не знает. Не поздно строить волостное земство и теперь, оно предохранит нас от анархии. Правые. Это и не успеется до конца войны. И сейчас нет людей на местах. Первый состав гласных будет случайен. И от этого криво пойдет все направление деятельности. Да вообще, даже в уезде с трудом собирают полезных земских деятелей. Где же набраться в волостное земство? При неразвитости нынешнего крестьянства преобладание его в земстве будет номинальным, а неограниченно будет господствовать третий элемент — служащие земского аппарата. И попадет земское хозяйство в руки лиц, ничем с землею не связанных. Если не бюрократия, так поработит деревню город. Слишком поспешно устраняются земские начальники, а среди них много развитых и в курсе дела. Проект предусматривает защиту интересов города, казны, администрации и полиции, но не духовенство. Церковь не будет представлена в этом земстве никак. Да нынешняя волость и слишком мала, чтобы создать жизненный финансово возможный организм. Возникнет больше новых налогов, чем пользы. Если образованный читатель всем месте пожалуется, что не этого он ждал от главы, и, наконец, ему скучно читать о волостном земстве, да и вообще все об этой думе, откроем, что и думе самой скучны эти прения. А может быть, и сама себе она уже скучна. Обсуждается волостное земство, а по залу свободно ходят, громко разговаривают, больше половины уходит в фойе и в буфет. В зале присутствуют порой лишь 150 человек из 440, то и дело нет на месте записавшихся ораторов, и даже Шингарев оказывается в отсутствии. 60 лет оказалось мало проекту. Он поспешен, сыр, непродуман. Его толкает насильственно центр и критикуют с обоих флангов и просто все, кто взял труд подумать. Как же можно проводить такую основательную, объемлющую реформу, даже не спрося крестьянского мнения на сходах? На передовых позициях равняет смерть офицера и солдата. Как же можно вводить курий в волостное земство? Опираться не на доверие соседей, а на превосходство имущества. Керенский. У постели умирающего не говорят о житейских делах. Нечего есть в городах. Неизвестно, будем ли живы. А нам предлагают проект волостного земства. То, что летом 1915-го было спорным, теперь становится смешным. Нужно найти рычаг, чтобы повернуть весь строй государственной жизни. Надо вскрывать гангрену и выпускать гной. Вдруг обостряется спор до ярости, и, как часто бывает, пока не привыкнешь, сперва непонятно, с чего это. Городилов, крестьянин. Как это проводить выборы в волостное земство, когда все население на войне? Оскорбление просто. Волостное земство понадобилось господам-прогрессистам, чтобы по окончании войны насадить своих людей, которые наполнят деревню чуть не самым последним элементом. А вот в нынешние волостные правления, чисто крестьянские, посторонним элементам нет доступа. Так-то нам безопасней. Поправка трудовиков. Правом быть избранным в волостные земские гласные пользуются лица без различия веры, национальности и места жительства. Шингарев. Как мог быть подписан циркуляр на волостные сходы посторонних лиц не допускать? Кто же посторонние в Российской империи? Кого нельзя пускать? И, наконец, прорывается пламенем. Подразуменное, спорящим ясное, клокочущее и жгучее, да беженцев и евреев. Что ж вы их нам, равноправными членами земства, деревни нашей управлять? А на земле они работать будут? И таким же неугасимым огнем такие же горячие языки взлизывают на трибуну.